Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий у нас сюжет, который мы не можем оставить без комментария, это связан с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, которого мы также не намерены оставлять своим вниманием, вплоть до того его победного конца, когда он не найдет, наконец, свое место на нарах. В частности, Лужков выступил заявлением о том, что он не намерен бежать за границу от уголовного дела, связанного с компанией его жены, поскольку, дескать, власти, которые ведут его политические преследования, они добиваются его эмиграции из России, хотят его вытолкнуть из страны. Вот далее цитата в интервью Интерфаксу: «Те, кто хотел бы, чтобы я уехал из России, от меня этого не дождутся». Вообще, это достаточно любопытное заявление для человека, который пытается получить вид на жительство в Латвии, параллельно вид на жительство в Великобритании, и обретается в Зальцбурге большую часть времени на вилле, как бы принадлежащей своей жене, а реально...
Я оформляю визу в Великобританию.
Ну да, оформляю визу в Великобританию, да, и при всем при этом заявляет о том, что он не собирается покидать Россию, которую он уже практически покинул, и только не знает, в каком направлении ему дадут возможность зацепиться.
Не только покинул, он совершенно не читает лекции в Российском государственном университете.
Недавно, говорят, отметили, что он одну лекцию прочел.
Ну, это было давно, это вы с испугом прочел. Так. Но с тех пор больше лекций-то не было.
Нет, я слышал...
Студенты извелись. Где наш профессор?
Да, я слышал...
Где Жавка, где декан?
Да. Я слышал, что он где-то какую-то лекцию прочел.
Это было давно, Валера, так сказать, это было давно. Это была единственная лекция... Ее широко комментировали, там он весьма осторожно высказывался по поводу властей, потому что он с ними договорился, деньги занес. В общем, они договорились, что они его не преследуют.
Ну да, вроде бы.
Вроде бы. Вроде. Так они его действительно не преследуют.
Ну, по сути дела, да. Реально Лужков, естественно, не преследуется, но тем не менее о тех, так сказать, миллионах, которые уведены при помощи Интека и без помощи Интека, ну, как бы в Москве уже невозможно обойтись. То есть все равно эти деньги так или иначе всплывают в разных, так сказать, аспектах. И поэтому, естественно, что власть, которая не будет расследовать эти дела, она лишний раз распишется в том, что для нее это одна из ее коррупционных составляющих. Хочу заметить, что
она это делает сейчас. Она это делает. Значит, все атаки на Интека, которые происходят сейчас. Это инициатива частных рейдеров, которые хотят откусить свой кусочек, который действительно плохо лежит. Он спрятан настолько плохо, что его не оттяпать невозможно. Он принадлежал кому-то и был оттяпан только что. И в этот момент Лужкова сняли. Естественно, тот, у кого оттяпали только что, он как брат Батуриной. Они поднимают хайп по поводу того, что да, этот кусок только что у меня во рту был, как же так, я вот тут поднимаю, так сказать. Это история с землей, которая принадлежала МИДу. Ну, невозможно. И ведет войну МИД. Он пытается уговорить прокуратуру, вы тут повоюете. Деньги, которые были украдены из Интека, из Банка Москвы. Но они были так плохо спрятаны, потому что они в наглую, вот 13 миллиардов только что тут вот сдернули и все прочее. А Банк Москвы в этот момент продается ВТБ, ВТБ задает вопросы. Ну, это да. Не прокуратура, не Следственный комитет. Это просто, ну как же так, ну вот... Ну, напоследок взять и увести 13 миллиардов, уже вот он продавался, как мы без них, а мы рассчитывали на бонусы. Это вопли офисного планктона, что где-то тут что-то сдернули. Это не преследование, так сказать. Значит, как преследуют политически? Я Юрию Михайловичу могу рассказать, он сам это хорошо знает.
Поскольку этим занимался.
Он же занимается. Он собирал, так сказать, прокуроров Москвы, так сказать, на совещании и говорил, я считаю, так сказать, вообще страшная угроза идет на Москву. Значит, Красновщина. Будьте любезны, так сказать, накопайте все, кто может, вот выручайте меня, прокуроры, вот рядом сидит прокурор Москвы, заведите на Краснову уголовные дела, так сказать, завтра же, так сказать, вот все, что можно. На следующий день 6 уголовных дел было заведено.
Кстати, прокурор... наши слушатели спрашивают, чем эти уголовные дела закончились, потому что, мол, не могут быть... уголовные дела так просто закрыты. У нас на эту тему есть отдельный вопрос на форуме.
Значит, я могу рассказать, так сказать, часть уголовных дел было прекращено за отсутствием состава преступления. Я получил официальные бумаги, так сказать, с извинениями прокуратуры, да, с предложением, так сказать, по возможности какую-то компенсацию, так сказать, выставить для того, чтобы можно было получить. Это стандартная бумага, я так понял, что она в законодательстве прописана. При завершении уголовного дела она направляется, значит.
Да, имеете право на компенсацию.
Да, имеете право на компенсацию. Непонятно, чего с них получится, и все прочее. Часть была закрыта за отсутствием просто состава, там, клеветнически и все прочее. Вот все, все рассосалось.
Угу.
Преступлений есть, не оказалось.
Как следствие, ни одного преступления. Я просто повторяю это специально для тех слушателей, которые там уже не первый раз нам задают эти вопросы. Вообще, я бы советовал нашим слушателям, особенно таким с такими животрепещущими вопросами на форум, почаще обращаться к нашим архивам, потому что, как правило, у нас достаточно часто эти вопросы задавали.
Более того, сотрудники прокуратуры, которым совершенно бесплатно предложили, так сказать, преследовать кого-то, они к таким поручениям относятся с омерзением.
Угу.
Ну, бесплатно за кем-то гоняться. Да. Просто потеря времени, сил и средств.
Угу.
И поэтому те команды, которые к ним прошли, так сказать, вот особенно характерно дело было у меня превышение должностных полномочий.
Угу.
Так сказать, вот по этой статье прокурор, которому за бесплатно заставляли его вести это дело, он его закрывал.
Угу.
Так сказать, он его закрывал и посылал документы в городскую организацию. На что городская организация говорила: нет, открывай снова. И открывали его, отменяли его постановление. Он опять. И так раза 4 или 5. Угу. В конце концов, его ленивость победила. И он, так сказать, напрягся, набрал много документов и сказал: ну никак, ну надо закрывать, ну нет там ничего, так сказать. А к тому времени давление Лужкова уже на них было снижено, так сказать, Краснопресская управа была разогнана, и в этот момент они плюнули и перестали заниматься этим делом.
Понятно.
Вот подавляющее большинство именно так происходит.
Кстати, вот я нашел информацию о том, что в окружении бывшего градоначальника сообщили, что в среду, 16 февраля, Лужков прочитал лекцию в Международном университете в Москве о выборе карьеры и достижении успеха. Напомню, что в ММО он трудоустроился в октябре, сразу после своей отставки. Таким образом, это вторая известная лекция,
вторая,
прочитанная Лужковым в университете.
Я-то искал его в Зальцбурге, он оказался в Москве и прочитал лекцию.
Вообще, да, с скоростью чтения лекции раз в полгода, надо сказать, что он не слишком утомился на университетской ниве, и как-то не очень верится, что, пребывая в Зальцбурге или отстаивая в очереди в английском посольстве, он как-то там очень сильно преуспел в руководстве деканата, который вроде бы на него выпал по части градостроительства, то есть руководство городской деятельностью. То есть, грубо говоря, он относится там к своим должностным обязанностям, ну, примерно в той же степени, с которой он относился к ней в Москве, уделяя основное внимание набиванию, так сказать, личной мошны, а уже оставшееся время, так сказать, если уж совсем прижмут, то, значит, к неким ритуальным действиям, типа вот прочтению лекций о карьере и достижении успеха. Кстати, в университете, в общем-то, лекции являются публичным мероприятием. Я думаю, что если бы такое эпохальное событие, как чтение Лужковым лекции номер 2, действительно бы произошло, то, наверное, бы кто-то бы заснял эту лекцию,
хотя
на мобильный телефон, да, с тем, чтобы выложить в интернет. Но что-то пока никаких вот документальных подтверждений этому не нужно.
Я и оказался в заблуждении, так сказать, об этой лекции, потому что первую лекцию освещали в СМИ достаточно широко.
Да, потому что ждали, что он там что-то скажет. Я думаю, что он что-то мог бы сказать и на этой лекции, если бы действительно он ее читал. Но это пока лекция, назовем ее фантомной, да,
да.
То есть окружение Лужкова неназванное вроде бы сообщило.
Ну, могли соврать по
привычке. Могли нечаянно соврать, хотя вот назвали ее дату, 16 февраля. Но в целом я хочу тебе сказать, что, конечно, те, кто сейчас покрывает Лужка, не проводя реальных следственных действий, не раскрывая его преступления, не привлекая его к суду, чего, кстати, от них ждут все зарубежные страны, в которые Лужок подал заявление с просьбой о, так сказать, убежище или там виды на жительство, потому что все понимают, что речь идет о воре, которому рано или поздно последует сообщение о выдаче. Так вот, те, кто его сейчас покрывает здесь, в России, они берут на себя, конечно, очень неблагодарную роль, потому что им бы, собственно, от своих-то дел отмазаться. А еще и брать на себя, так сказать, лужковские грехи, которых набралось.
Понимаешь, он много знает. Он, если он откроет рот и сообщит о том, что так и те, кто сейчас его преследуют, были с ним в доле и представят убедительные документы, а они, у него есть такие документы, я думаю, что он их шантажирует, так сказать, и они предпочитают, так сказать, замалчивать эти вещи.
Понимаешь, в чем дело? Я думаю, что возможностей для шантажа у Лужка не так уж много, потому что зная его как вот градоначальника вот, в течение вот этих вот 20 лет и имея, так сказать, вот в моих глазах, в частности, репутацию человека злобного, как и все люди небольшого роста, да, и шкодливого, вот, ну, как большинство людей небольшого роста, оговорюсь, да, как-то это влияет на вот эти вот два параметра, если они акцентируются в характере людей. Он, конечно, понимает, что обвинив кого-либо в соучастии в своих кражах, он в первую очередь должен доказать о том, что вор он сам. И для него своя собственная шкура в этом случае, она является гораздо более дорогим и ценным предметом, чем потенциальная возможность уволочь с собой в политическую могилу кого-то из своих бывших соратников, тем более, что про воровство их, как то Путина, Медведева, о чем мы только что говорили и так далее, уже свои слагаются саги и легенды. То есть, ничего нового к их имиджу это не доставит. Это, я бы сказал, ну, примерно как книжка, за которую там Чубайс пытался получить гонорар, и которая там стала предметом какого-то скандала 90-х годов, который, в общем-то, кончится понятным результатом. Что такое 4 миллиона гонорара для Чубайса, который украл там сотни миллионов, понимаете? Вот здесь примерно то же самое. Потому что я не думаю, что это серьезная защита и серьезная отмазка для Лужка. Скорее всего...
Судейские и прокурорские, которые получали дорогостоящие квартиры, за бесплатные приватизировали их, так сказать, без оснований на то. И это был серьезный источник коррупции.
Да,
и
да.
Он не просто так побеждал в судах, так сказать, и не просто так за него прокуратура стояла горой. Значит, он расплачивался городским бюджетом в виде квартир, так сказать, в вновь построенных домах, элитных домах. И все они получили, и все они в этом плане у него находятся на крючке, что он припомнит это в состоянии. И у него всегда найдется, так сказать, подлости и умение сказать, что, мол, вот эту квартиру я дал под давлением, так сказать, прокурора, судьи.
То есть,
вот он меня шантажировал, или вообще я ему дал, потому что я продвигал там московский бюджет и вынужден был дать, а вот он получил незаконно, потому что он об этом звонил. Они же требовали, я присутствовал при разговоре одного из заместителей председателей высшего арбитражного суда, который у Толкачева, так сказать, вымогал нежилые помещения. Нежилые помещения, так сказать, за какое-то решение высшего арбитражного суда, которое, по-моему, по Щербинке, так сказать, они что-то там в тот момент решили.
Толкачев это кто?
Толкачев это заместитель Лужкова по имущественной части, так сказать, в тот момент.
Ну, это для наших слушателей.
Да, я просто присутствовал при этом разговоре, он был весьма настойчив, так сказать, в этом требовании. И говорю, как же так, я вопрос вас порешал, так сказать, а вот мне это вот... нежилое я не получил, так как он говорит, мне вот мне нужно. Он открытым текстом говорил, мне нужно, чтобы вот была аренда, и чтобы аренда была именно у Москвы, чтобы я потом выкупил это за 3 копейки. Потому что когда ему предлагали, тут же Толкачев говорил, ну вот тут фирма тебе предлагает, у них заарендует такое же помещение рядом, принадлежащее другой компании. Он говорит, мне потом я в них хрен приватизирую. Нет, ты мне вот так давай. То есть он добил. Давил и говорю, как так, обижался, чуть ли не слезы у него текли. Оформлено было все это на его сына, естественно. Вот, это, при этом разговоре я присутствовал, и он происходил весьма на повышенных тонах. И речь шла, так сказать, исходя из размера помещения, о 3-4 миллионах долларов. То есть вопрос был серьезный, и как бы он осуждался нервно.
Ну да, то есть понятно, что это просто... как бы еще одно звено в ступени коррупции, которым ты просто оказался свидетелем. Вот. Но понятно, что на сегодняшний день, вот, наверное, ты прав, защита Лужка даже состоит не в каких-то вот высоких покровителях, которые, может быть, и обладают желанием, так сказать, с ним расправиться, сколько вот в этом вот нижнем, насквозь коррумпированном Лужком же слое, вот этих вот прокурорских, судейских и так далее,
которые... Спецслужбисты,
которые просто, так сказать, могут саботировать любое реальное расследование его направления, потому что понимаешь, что дальше в каждом конкретном случае возникнут и проблемы. проблемы их собственных.
Их собственные руководители средств массовой информации точно так же. Так сказать, это все из одной серии, не так просто его вот так вот дожрать и свалить. И поэтому какие-то команды могут проходить сверху, что вот давайте. Они говорят, да, конечно, конечно.
Ну, реально.
Ну, вот, а вот нет ничего.
Да, ну, вот реально и саботировать. Ну, да, то есть, реально проблема коррупции Лужкова, это еще лишнее подтверждение нашим рассуждениям о коррупции. Не в том даже, что есть конкретный коррупционер, а то, что он заражает вокруг себя огромное чиновничье поле, чем больше он сидит. И фактически, на сегодняшний день ликвидация Лужкова как коррупционера означает ликвидацию всего того поля, которое он насадил. То есть это задача гораздо большего масштаба, системного масштаба. Именно почему с ней не
справляется один какой-то управление. В Московской мэрии и в системе Московского управления 99% по-прежнему назначенцев Лужкова. Ну, там какой-то части верхушки поменяли, и у них создалась иллюзия, что они перехватили, так сказать, потоки. Но тем не менее, так сказать, я знаю фамилии, и знаю людей, и знаю их направленность. Это лужковцы, которые при нем, так сказать, ели, пили
и получали, конечно.
Да, и получили. Значит, единственная вещь, которую более-менее в какой-то степени, так сказать, чуть-чуть удалось доказать Собянину, что Лужков плохой руководитель. Потому что он об этом достаточно регулярно говорит, доказывает. Единственное, что его убедительность становится с каждым днем все меньше и меньше, потому что он-то оказался еще худшим руководителем, чем Лужков, что было очень трудно сделать. Но, тем не менее...
А как он должен был оказаться лучшим руководителем? Лужков, грубо говоря, покупал себе, так сказать, за счет города вот все эти управленческие кадры, которые, так сказать, так или иначе исполняли его решения.
Да.
Если Собянин не будет этого делать, значит, кадры будут саботировать его работу.
Да. В общем-то, что чем они, собственно, и занимаются?
Чем они занимаются?
Я могу привести, так сказать, очень такие, ну, примеры, может быть, мелкие, так сказать, но видимые всем москвичам, особенно если из наших слушателей, кто по Москве ездит.
Угу.
Все знают, что есть выезд из Москвы через Новорижское шоссе.
Да.
И длительное время, на протяжении там, последних 4-5 лет, большие работы производились там по развязке с кольцевой дорогой.
Да, 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 да.
И на 99% эту развязку сделали. Так вот, последний этот ус развязки, так сказать, последние полгода, то есть поздний Лужок и ранний Собянин, так сказать, на протяжении уже 4 месяцев не делается ничего. То есть рабочих ноль, техники ноль, движение ноль. Развязка не работает. Хотя она сделана, еще раз говорю, на 99%.
Ну да, там практически осталось
только методу. Да, абсолютно понятно, почему это не делается. Не выплачены деньги подрядчику за выполненные работы. Здесь не надо быть далеко. Потому что если бы он выплатили, он бы с удовольствием сделал.
Ну, да.
Зима здесь не помеха, там осталось всего ничего. Смею тебя уверить. Два метра забетонировать и как бы так, освещение подведено. Все. Вот ус не работает. Пробка стоит. Значит, это не делается. Равно как на той же самой Новорижской трассе в районе пересечения с Хорошовским шоссе и Мневниками стоит один светофор, который надо снять и запустить подземный переход. Он не делается. Людей ноль. Техники ноль. О чем это говорит? О том, что Собянин, нарушение абсолютно нормального армейского устава, который говорит о том, что после боя ремонтировать надо ту технику, которая наименьше имеет повреждения, чтобы она уже была в строю.
Ну, да.
Это абсолютно понятное правило. Вот он, нарушение армейского устава, эту технику не ремонтирует. И те развязки, которые даже при вороватом Лужке, даже при его бездарности, даже при его там, всех дурацких управленческих решениях, вот эти вещи не доделаны. То есть он при том, что разговор о планах громадье, тут мы ту трассу, аж в 2020, 2030, 2050, 2100 году, Собянин говорит, мы что-то там сделаем, развяжем, это все вранье, это все вилами по воде. А вот конкретные вещи, которые просто не доделаны, и это видно, невооруженным глазом. Любой человек сегодня может проехать по Новой Риге, и эти две точки, посмотрите, о которых я говорю, это не секрет, его не спрячешь. Значит, это не делается. Это не делается. Вот это уровень бездарности нынешнего руководства, он является славным продолжением бездарности Лужкова.
Ну, в общем, да, поскольку если он не может овладеть этим чиновничьим аппаратом, а средств таких, как у Лужкова, у него по определению нет, изменить этот аппарат, сменить систему качественно он или не хочет, или не может.
У него нет мотивации.
Он
обязан, так и перед ним поставили задачу, так сказать, и об этом достаточно четко было заявлено. Первое. Значит, это то, что социальная напряженность в Москве не должна меняться. Соответственно, пенсии пенсионерам выплачиваются в лужковском объеме, который, кстати, съедается инфляцией постепенно. Так сказать, потому что эти фиксированные 11 тысяч, которые они получают независимо от стажа, так и он постепенно начинает съедаться инфляцией, потому что москвичам не повышают, в отличие от федеральных пенсионеров, потому что тем повышают на уровень инфляции, хотя бы формальный, здесь не происходит. Вот этот вот ресурс проедается, но при этом говорится, что у нас социально мы в Москве тут работаем. И он обслуживает питерских, он их перенаправляет на них финансовые потоки. К этой деятельности строительство дорог и развязки не имеет отношения. Он не замотивирован, он не обязан москвичам, он не обязан чиновникам, он не обязан, потому что от чиновников он вытирает ноги, получает негатив среди них, так сказать, и реальный, и дутый, а перед начальниками в Кремле он чист. И они, вот я еще раз говорю, у меня такое впечатление, что готовят его на возможную должность типа премьер-министра или президента, информационное поддув. Он виден, так сказать, то, что всякое его бряканье, слово удачное и неудачное, тем не менее, подхватывается. Это говорит косвенно о том, что он готовится на высокую должность.
И ну, как какой-то резервный кандидат, он может иметь какой-то смысл, но для этого он должен работать в Москве некий положительный имидж, которого пока чего-то не видно. Вот. А с другой стороны, это все равно оставляет открытым проблему Москвы. То есть, если это делается для того, чтобы Москву опять отдать лужковцам, то это, извини, откат и поражение. Значит, не лужковцам, а у них больше как бы скамейка запасных-то очень узкая.
Ну, тем не менее, если представь себе эту ситуацию, что президентом становится Путин.
Легко.
Легко. Вопрос, пост премьер-министра кому?
Зубкову.
Ну,
кооператив «Озеро», он фактически сейчас работает премьер-министром.
Но не Медведеву ведь в любом случае.
Нет, ну Медведеву нет. Медведеву куда-то, сейчас уже говорят о конституционном суде, куда-то туда.
Да, ну, не Медведеву. Не Медведеву, ну, нет. Ну, потому что, так сказать, значит, Собянин в этом плане, так сказать, для Путина работоспособный вариант. И судя, о Зубкове никто ничего не говорит, никто не показывает. А премьер-министра надо из будущего показывать. Нет,
Зубков фактически является премьер-министром, если угодно, на то время, пока Путин со своим близким, пардон, ледями, вот,
депутатами Государственной Думы,
да, летает по, так сказать, местным куршавелям. Ну, ему понятно, в куршавеле светится, так сказать, не очень прилично, поэтому он должен себе куршавели понастроить здесь. Вот он, вот, так сказать, пока он со своими депутатками, спортсменками горцует там по местным куршавелям, значит, Зубков реально является премьер-министром. Кстати, не лучшим премьер-министром, хероватым премьер-министром, прямо скажем, но хотя бы в теме.
Вот ну, у него кругозор, конечно.
Ну, у него кругозор
директора совхоза.
В размерах того озера, председателем кооператива которого он являлся. Ну, что же делать? Так и у подполковника, извините, кругозор не президентский, однако же рулит. Да и наш мальчик, юрист, когда-то руководил газовой комфоркой во всесоюзном масштабе.
У них положение, что когда они пытаются доказать обществу, регулярно появляясь на экране о том, что они рулят и стараются чем-то заниматься, обнажают без всякого дополнительного маленького мальчика, что король-то голый. Потому что когда
это политический стриптиз.
Да, когда человек на экране длительное время что-то говорит, начинается произносить всякую ахинею. Ну, например, он начинает поручать руководителям субъектов федерации, как он выразился, жестко разбираться с криминальными группировками. Значит, жестко разбираться с криминальными группировками могут только эскадроны смерти. Вот есть правило жесткой разборки, выражаясь, так сказать, уголовным языком, с криминальными. Значит, если губернатор вместе со своим аппаратом 50-70 человек возьмут по автоматам, узнают адреса и поедут стрелять в криминальные разборки, ну, вот это как бы, вот он это предлагает, если перевести на русский язык. Давайте мы все-таки прочтение, так сказать, текстов, которые произносятся сверху, сверять с реалиями, что может человек сделать, что не может человек сделать. Когда они, значит, объясняют свои провалы на Кавказе и, так сказать, объясняются с Хлопониным, и дальше просто потерянные лица у всех руководителей. У всех без исключения, потому что ясно, что то, что они творят, это они творят ровно в противоположную сторону тому, что надо делать на самом деле. И это становится очевидно, потому что они каждый день вынуждены, взяв такой темп изъяснения, они вынуждены рассказывать чего-то. Значит, это должно как-то звучать. Если они начинают бороться, мирить прокуроров со следственными органами и сажают их вместе, дальше они должны кого-то увольнять и произносить какие-то слова. А из этих слов там у них слова кончились. Видно, что дальше это идет только выдох, потому что дальше уже сказать ничего нельзя, и значит, должен расписаться, что ты козел. Вот нет другого, так сказать, выхода из того, той ситуации, в которую они сами себя загнали. Если умные руководители, так сказать, прежних времен в нужный момент, кстати, Ельцин в этом плане, так сказать, ну просто там запивал, затихал, так сказать, выдерживал паузу 2-3 недели, а то и месяц, и потом что-то говорил, о, какая получилась закогулина, и опять исчезал с экрана, то это, по крайней мере, доставляло какое-то время, оставляло место для каких-то домыслов. Он работает с документами, говорил Сташинский. Его рукопожатие у него сильное.
Да, 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 да.
Эти каждый день со своими потерянными лицами появляются на экране, так сказать. Вид бледный, ребята, почаще появляйтесь.